И именно таким образом и могла тогда быть построена классическая физика. Все понятно тогда. Ничего не... Мы должны найти объективную меру, да? Тех или иных изменений. Объективную меру, линеечку, благодаря которой мы сможем рассматривать как процессы, которые имеют место в квантовой механике, так и в какой-нибудь, скажем так, биологической жизни, так и в каких-то химических процессах, каких-то физических перемещениях. Из пункта А в пункт Б движется паровоз. Из трубы А в трубу Б переливают говно. То есть вот это все происходит в течение там, многих столетий. И да, никто в этом не сомневается, и мало того, оно работает, но до определенного предела, до определенного момента. И потом уже, вот когда мы уже рассматривали, одна из, собственно говоря, одна из последних революций, которые там совершались, человеческая, это модерн, да, это Декарт, это форма мышления, которая опирается уже на метод, и может как бы каждый человек, пользуясь методом, мыслить правильно. Время при этом становится снова-таки ничем иным, как объективной реальностью. Ну и марксоиды, не марксисты, не маркс, а марксоиды. Потом говорят, что вообще-то время и пространство это объективные функции материи. Наша, как бы, наша реальность. Когда мы с людьми живем, когда мы, а у нас многие из вас, я знаю, занимаются практикой, некоторые занимаются, скажем там, предположим, там, драматургией, кто-то занимается коучингом, кто-то занимается психологией, терапией или психоанализом, вы-то видите совершенно ясно, что человек оказывается не имманентен естественным условиям, географическому положению или природным объектом. Не имманентен. А? Когда речь идет о, да, чем? Ну, понятно, о чем. О том же самом, о любви, о творчестве, да, о каких-то вещах. Здесь это, с этой имманентностью почему-то ничего никогда не получается. Эволюция творчества, вот такой Тамяра, да, Умберсона, вот, может, когда-то прочтете его, посвящен именно этой проблеме. Это действительно проблема. Берсон мог ухватывать истинные проблемы. Что такое творчество? Как человек может создавать новое, если, смотрите, он уже существует в объективном времени? Если он существует в объективном пространстве, значит, это просто сумасшедшая обезьяна. Ему надо просто-напросто тогда залезть обратно на свою ветку. Больше ничего не надо. И бихевиористы все время этим и занимаются. Они говорят, так, смотри, все люди как люди, они собирают бананы, делай раз, делай два, делай три. А ты почему-то, да, хочешь все сразу. Но, да, оказывается, что только благодаря вот этим идиотам человечество как-то развивается. Благодаря этому нетривиальному мышлению что-то и случается. И мы видим, что вот эти ситуации, они открываются нам где? В неврозе и в творчестве. Творчество и невроз. Две сферы, где мы встречаемся с человеком, который переступает границы природной имманентности, объективной данности, конвенциональным нормам. Вот, да, мы видим. Значит, вот, да, а для того, чтобы решать проблемы, теперь я к этому прихожу, проблемы подлинно управленческие, которые я вам потом покажу, имманентно, подлинно, да, человеческие. Это что? Это всегда состояние на грани жизни и смерти. Это всегда состояние выбора. Это всегда что-то, что невозможно принять, да, на веру, благодаря тому, что об этом говорят бухгалтерские книги. Это что-то другое. И это никогда не, да, нормативное или отнормированное мышление, которое движется в стратегии гарантии. Это всегда мышление, которое осуществляется в горизонте риска. Да? Мы знаем. Причем риски для кого и для чего тоже надо подумать. по поводу чего рискует человек, который, да, готовится, например, на прием, как на встречу с какой-то высокопоставленной особой. Ну, например, там какой-нибудь Шевчук приходит к Путину, готовится, одевает галстук, там, всем приходит, вот. И они встречаются, он говорит: Путин, а ты говно. Ты же просто-напросто, да, я не о политике говорю, я говорю о человеческих отношениях. И Путин сел на стул впервые. Если бы он ему сказал: ты плохой политик, ты плохой паралитик, он еще как бы снес бы это. А он вышел именно на что? На личностный и ценностной план. То есть он обратился как художник к нему прямо как личности. Конечно же, это что? Это очень, очень страшно всегда. Когда мы говорим: нет, говорит, а ты как, кто сейчас говоришь? Это, да, а ты сейчас что? А ты сейчас, да, бухгалтер? А ты сейчас кто? Психолог? А ты сейчас управленец? Кто ты? Это лишь игра. А вот именно самоопределение личностное, когда я говорю: а как личность, ты кто? Последовательнен ли ты как личность? Это страшно. А жизнь твоя, ты как живешь? Каковы у тебя... И соответствуешь ли ты тем ценностям, которые носят уже личностный характер, а не публичный? Это может убить любого Путина, так? Любого Ющенко, любую Тимошенко. Вот, поэтому здесь вот это время, если мы его не положили как нечто, имеющее отношение к самому управленческому мышлению, если оно является чем-то трансцендентным и непонятным и недоступным самому управленцу, то мы ушли от проблемы просто-напросто. Мы можем уже сказать, например, не время, или это не своевременное решение, да? Или я сейчас не готов. Вот это, да? Я сейчас не готов. Ведь это является вообще-то, да, одной из уловок. Конечно же, если уже я в аналитическую перехожу парадигму, когда человек говорит, что я не готов, он тоже совершает определенный акт. Я могу сказать: откуда ты знаешь, что ты не готов? Ты владеешь временем, ты властелин времени. Если ты сказал, что ты не готов, никто не может тогда знать, готов или не готов, если оно, да, упаковано в божественной инстанции. Я понимаю, немножко сложновато, но вот все-таки я проблему хочу поставить. Значит, время должно быть построено как имманентность самого по себе человеческого существования. И время тогда должно стать, будем говорить так, инструментом моего управленческого мышления. Время тогда должно быть построено как аппарат, может быть, опосредование с тем, что является самим по себе духом времени, смыслом времени, смыслом истории, в конце концов. Что, я живу только для времени, или я хочу быть уместным, я хочу быть понятен современником? Вот один из, ну, кстати говоря, вот владелец этого офиса, мы говорим там с Ирой, вот она говорит: я вот одному нашему знакомому, там миллионер, которому некуда пару миллионов, ему надо куда-то бросить. И вот он думает: а я вот займусь политикой. Она говорит: обожди, у тебя есть программа, и нахера ты будешь политикой заниматься? Ты можешь мне объяснить двух слов? Ну, я говорю, вообще-то я хочу то-то, 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 то-то. Она говорит: а зачем тебе это? Ну, я еще не определился, но она говорит: ну чего, это то, что ты думаешь, это можно осуществить, вот, ну, надо не торопиться, вот Мандельштам, например, как при слове Мандельштам у него зашевелились уши, он сказал: нет, нет, я хочу при жизни. Я хочу сейчас. Поэтому он ни хера не сделает ни для народа, ни для себя, потому что он встроен в это время. Это что? Я привел такой пошлый, да? Пример для того, чтобы вы видели, что это не просто расхожие какие-то болтовня. Потому что все мы думаем: а что будет, если я останусь без денег? Так, например, что будет, если я останусь без мужа? Так? Вот. Будет хорошо. Кому? Мужу. Вот. Кому-то, да, кому-то повезет обязательно. Это мы уже где-то слышали. Но все-таки, да, я пафос моего всего вот этого вступления заключается в том, что, да, категории, которыми мы сейчас будем, с которыми мы будем работать, являются ничем иным, как экзистенциальными именно условиями нашего саморазвития и нашего самоопределения. Слово «самоопределение» всплыло, да? Но я его понимаю уже исключительно методологически и управленчески. И я еще раз говорю, самоопределение психологическое, что я хочу, самоопределение экзистенциальное – это отношение к моему желанию, а смысл. И самоопределение уже управленческое, да, это какие, а, да, а ради чего и как я реализую свой смысл, да, в мире или же, да, посредством своей жизни. Это всегда определение в предмете управления или в предмете, скажем, деятельности. Последний, как бы это. Поэтому беспредметно мы, как управленцы, никогда не говорим. У нас всегда уже есть предмет, этот предмет, он что, он имманентен, опять-таки, моему смыслу жизни. Никогда он не бывает чем-то абстрактным, случайным. Вот, поэтому вот категория времени, она у нас всплыла, и мы уже можем иметь к этому какое-то отношение. Мое первое, как бы, задание, которое здесь формулируется, это что? Осуществить время как имманентное моей личности в предмете деятельности. Вот такое техническое задание. Понял? Значит, осуществить время как имманентное моей личности. Не моей повседневности, не моему субъекту, а когда я уже самоопределен, понятно? Я тогда смотрю, как свое время израсходовать и как его построить и поставить. И тогда оно всегда будет в предмете. Надо предмет обязательно найти, что, через который и как я буду управлять временем, и я буду формировать, может быть, даже время. Может быть, изменять время. Вот это, как бы, то, что касается времени. И, конечно же, до конца, что избавиться от расхожих представлений о времени, как о чем-то объективном, психологическом и так далее. И так далее. Второе понятие – это понятие тела, с которым мы имели уже неоднократно вот какое-то дело. А именно, мы смотрели, а что такое... Андрей, а там ты будешь выходить, может, чай мне там сбросишь, что-то сбросишь по электронке. Вот, с коньяком.
Скачаешь.
Вот, да. Значит, скачай там, и немножко виски скачай, да? Вот. Ну, можно сейчас повесить, вот это у меня вчера был, мой компьютерщик, уже можно там новые программы, можно повесить бесконечное количество там информации, здесь иметь 15 гигабайтов несчастных, а пользоваться всеми этими своей информацией, просто в библиотеку сбросить, там есть пару библиотек электронных, туда ты сбрасываешь, нажимаешь, и она здесь работает, поэтому не удивляйтесь, можно виски, можно...
То есть внешний ресурс можно
использовать. Да, можно иметь внешний ресурс. Здесь маленькую штучку такую идешь, с флешечкой, ты ходишь по ней. Да. Говоришь, я ничего плохого, ничего не делаю и так далее. А у тебя там какие-нибудь там эти самые там подводные лодки, там какие-то, там что-то такое страшное. Вот. Да, я размечтался. Это мегаломания такая пошла. Вот. И теперь смотрите, тело. Что здесь? Почему мы к телу обращались уже неоднократно? Вокруг него бегают всякие тараканы, вокруг тела. Вокруг тела бегают психологи, экстрасенсы и прочие сволочи. Да? Всем им надо пощупать это тело, и они все хотят овладеть этим телом. Не говоря уже о тех предрассудках, которые имели еще недавно место в наших головах, в плане того, что тело – это нечто физическое, да? Имеют место и другие, как бы, залеты, которые носят уже характер некий, скажем так, ну, я бы, не знаю, там, оккультный, там, магический и так далее. Вот. Нам же важно удержать все-таки наше мышление в экономном режиме. Это значит ничего лишнего не делать. И если, например, мы взяли тело, то мы должны спросить, почему. Может быть, оно не нужно, может быть, оно нищее какое-то. Да? Я долгое время на этот счет сомневался, потому что 20 век, то есть 20, причем тут 20, вообще западноевропейская цивилизация, она отчуждение произвела человека от его тела. Она нас поставила в ситуацию довольно сомнительного качества, вот, в плане вообще смысла. Вот. А именно, тело было превращено в нечто весьма-весьма, скажем, периферийное, нечто такое, коннотация какая-то, что-то такое, ну, что-то такое вторичное, что-то не главное, что-то не важное. Помню еще в советское время, там это мой учитель, так, кстати говоря, вот, политинституту, Евгений Винокуров, писал там стихотворение «Иванов огоньке», и где-то было, и оно будоражило юношу еще тогда, это все такое. Плоть, дух, тебе почет и сан, плоть, тебе позор всегда. Почему ж идет из ван нагло так кинозвезда? Ну, какой-то он описывает ситуацию, где голая женщина выходит из ванны, а он бедный сидит, это и от, ну, не знает, что делать, он же советский человек. Что ему делать со своим телом? Вот. Да, так вот, это нелепость тела, да? Дано мне тело, да? Что мне делать с ним? Ну, таким, да, таким несчастным, таким моим, да?
Нет.
А?
Нет.
А как это бы жить?
Хорошим каким-то там.
Нет, таким? Нет, не то виде Господа. Нет, таким несчастным.
Обождите,
не несчастным, да? Обождите, а как же это что-то у меня выйдет?
Вы всегда приписываете несчастье.
А? Идея должна быть.
Нет, сейчас.
Таким далеким.
Нет, да нет, ну что?
Сейчас придет Андрей посмотрит во внешний ресурс.
Обождите, таким нелепым. Таким нелепым. Таким моим. Да, да. Вот. Вот. Ну, если это же не так. Но мы-то это же надо считать. Это парадокс-то. Вот. Парадокс должен прозвучать. Именно заключается, ну, кто, как не Мандельштам, эти вещи должен был чувствовать, потому что он был, по сути дела, ну, кем? Акмеистом изначально. Он должен быть акм. Начало должен был чувствовать и тело, и телесность, и всего. Так вот, здесь то, что касается именно техник духовных, всевозможных мистических аспектов и так далее, если вы чуть-чуть полистаете литературу или сами как-то займетесь всей этой ерундой, да, то у вас... Во-первых, ничего не получится. Я могу вам точно сказать. Но иногда бывает и случается что-то. Так вот, я скажу такую вещь. Тем не менее, невозможно себе представить ни один регион культурно-исторический, где бы что-то, что имеет отношение именно к духовному, да, или к саморазвитию, к чему-то такому, не учитывала компонент тела, не учитывала тело. А иногда оно вообще стоит, да, в начале. Ну, по крайней мере, да, восточное мировоззрение, оно знает культуру тела, и оно знает культуру и технику, да, работы с телом. И почему к телу мы так обращаемся, и мы видим, что феноменологически вообще-то, когда мы, да, начинаем исследовать тело, то оказывается, что у человека, да, тело является условием, базовым его способности быть собой и мыслить. То есть мышление так раз, да, оно встроено как бы в тело, и оно имманентно телу. Когда мы вместе с Мерло Понти, да, Жан-Люк Мерло Понти, да, вот, смотрим на то, что собой представляет восприятие, то мы видим, что восприятие вполне закономерно мы можем определить как схему тела. схема тела и восприятие – это одно и то же. Если мы, а что такое восприятие, если мы попытаемся дальше пойти, то родина, да, скажем так, событие мышления, событие понимания, оно первично, оно исходно, имеет отношение к тому, что, по крайней мере, подразумевается в расхожем понятии тела. Вот тело как таковое, оно, да, участвует в мышлении, и оно является первичным по отношению к тем или иным формам смыслообразования. И каждый раз, когда мы к истоку идем, мы смотрим, да, в конце концов Аристотель, да, свою метафизику, когда он строит, он рассматривает все-все-все аспекты и возвращается к телу. Так? Мы смотрим, как к телу возвращается та же самая феноменология. Да? Ну и Гофель, он, что он в самом истоке начинает формировать все-таки представление, понимание тела. И говорит об имманентности тела и я. По крайней мере, благодарю. По крайней мере, когда речь идет о такой фикции, как я, понятия нет, то здесь уже без тела мы никак не можем обойтись. Что?
Чашечку.
А, правильно. Вот, смотрите, что значит функционализированный человек, да? Вот, да, не, ну, понятно, у нас самое главное. Если она сейчас скажет мне застрелиться, я это сделаю немедленно. Так вот, да, вот я бы никогда не предположил, что Алена может это попросить, не будучи, как здорово, да? И посмотрите, это раз и работает. Смотрите, вот задействовано, естественно, да, да, нечто, да, что находится в зоне тела, восприятия, да? И показываешь тебе пальчиком на тетрадочку. Ну, хороший какой-то ход. Тетрадочка метонимия, да, это тетрадочка белая. Вот. Но это же надо додуматься, чтобы я все это соединил в своем тупом уме. Да? Как это должно? Надо быть гением, что так помыслил. Вот. Значит, мы, да, говорим восприятие. А когда мы произносим слово восприятие, то мы обязательно что? Говорим о очень интересной штуке. Смотрите, восприятие. Да? Что-то принимается, а что-то не принимается. Что-то схватывается, а что-то отталкивается. Что-то, да, регулируется. И что-то трансцендируется. И все это первично происходит на поверхности моего я. Поверхность моего я – это тело, включая глаз, ухо, брюхо, нюх, там какие-то, конечно же, вот эти вот, да, эти границы, ну, да, границы в разных измерениях, да, эрогенные зоны, границы, откуда проникают те или иные, да, вот эти, да, символы того, что мы могли бы назвать внешним миром. Да? Например, звуки. Да? Уши – это очень страшная вещь. Закрыть невозможно. Да? Глаза можно закрыть и не смотреть. Да? А уши, да, не закроешь. Да? А вот так. Так, так. А рук не хватает. Надо много рук, чтобы было. Да? Так, так. Надо все закрыть. Где-то мы этих обезьян видели. Да? Буддийских обезьян. Так вот, здесь тело, да, есть нечто, мы об этом уже говорили, я просто повторяю, мы уже с этим работаем, что нас связывает с тем, что собой представляют, да, любые, да, формы бытия сущего, любые материальные объекты, любое нечто, что... Да, я мыслю как окружающую действительность и то, что я могу соотносить со своим собственным я. Вот это, смотрите, тело как таковое, оно есть единственный связующий, единственный посредник, когда мы имеем дело, да, с существованием. Поэтому можем сказать следующее, что тело для нас является экзистенциальным условием существования. Тело. Без тела вообще не может случиться существование. Без тела может случиться чистое мышление. Так? Понятно я говорю? Без тела можно существовать на символическом уровне, не включая, да, себя в мир, не включая себя в процесс. Можно представить. Без тела можно существовать на уровне, скажем так, некоего, да, антического существования без, да, без собственного «я». Ну, как черви существуют, как существуют наши политики, как существует наше там, кресло или еще что-то, без тела. Да? У собаки нету тела, поэтому. У кошки нету тела. У них есть что? У них есть шкурка, у них есть плоть. Мы можем говорить, что...
Организм.
Да. Организм. И этот организм всегда является ничем иным, как представителем уже существующей, неизменной родовой сущности. Поэтому все лошади будут всегда, да, разговаривать и га-га. Все собаки будут говорить га-га. А человек может не просто говорить гадости, а он еще, ко всему прочему, может, да, изменять стратегию своего существа. Он может, например, да, вдруг, несмотря на годы проклятия, обрадоваться и, да, и возблагодарить Господа, что он вообще существует. Такие случаи бывают. Лесков так описывает там одну ситуацию. Там человек там живет, таким бандюган такой, да? И вдруг он смотрит, светится, и в тысячу раз, чем все, казалось бы, вот эти, да, формальные святые, да, вот он становится богоугоден. Как это происходит? Значит, у него есть возможность изменяться. Значит, он включен в игру человека особым образом. Значит, и этот образ, смотрите, я произнес, смотрите, слово «образ», и я произношу его не случайно, является его достоянием. У собаки нет своего образа. У существ, которые вообще населяют, да, нашу планету, нету этого образа, а у человека есть. Значит, человек это что? Это тот, кто может обладать своим образом и что-то менять. И я утверждаю, что первичная матрица его существования является ничем иным, как его тело. Тело это и есть символический объект. И этот символический объект осуществляется уже всегда, как способность быть собой. То есть человек это тот, кто способен быть собой. Он может себя противоставлять кому-то. И базовое развлечение, кто я и кто мне нравится. Почему-то нравятся вот именно такие ему, да, женщины. Именно такие мужчины. Именно такая страна. Именно такие стратегии. Именно такие цветы. Не потому что это есть, да, предмет его интеллектуальной, да, спекуляции. А у него есть способность, да, различать. И она имманентна его телу. Поэтому тело – это имманентность образа, да, который реализуется всегда. Как образ себя. Как образ, да, который может соотносить, да, те или иные предметы. Не по видимости только. Не по температуре, да, а по способу бытия. По способу бытия. Вот какая вещь. И вот эту штуку надо как-то, мне кажется, нам, да, уловить и ухватить. И я могу тогда сказать следующее, что вообще-то человек тогда изначально имеет доступ к тому, чтобы реализовать свой способ бытия, это значит свое время, на уровне тела. Значит, тело обладает некой возможностью, да, реализовать свое время. Изначально оно встроено в образ бытия. Значит, в образ мира, в образ историческим совершаемого чего-то. Вот это, да, раз. Второе. Тело, я говорю, никогда не бывает. И мы сегодня уже об этом говорили, и всплыла эта фигура. Когда Люда мне задал вопрос какой-то, я уже не помню, мы увидели, что человек или я всегда мыслю, да, себя в отношении с другим. Я всегда мыслю с другим. Так вот, тело у человека никогда не является одиноким. Оно никогда не бывает автономным. И оно всегда встроено в отношения с другим. Оно всегда с кем-то. Оно всегда к кому-то расположено. Вот да, я иду по улице, я всегда как-то расположен в структуру этого мира. И мое движение организуется моим способом бытия. Я не могу идти иначе. Человек, у которого нет походки, да, это что-то странное. Да? То есть он реализует, он разворачивает себя в перспективе формирования своего собственного мира. Поэтому как только тело появилось, оно вокруг себя начало формировать мир и отношения. Как только тело сюда попало, и вот, Саша, может, ты что-то потом, да, пофантазируешь, гавал сделаешь, да? Вот. И мы посмотрим. Потому что актер, который появился на сцене, смотрите, а мы уже чувствуем его тело, мы знаем его тело, да? Он изменил радикальным образом, да, все, что происходило без него, если, да, если мы его вовремя введем. Ну, например, если он умер в первом акте, а появился в третьем, да, это же может как-то повлиять на восприятие зрителя, да? Вот, да, понятно, да, вот что тело это есть, да, нечто очень сложное. И сложность его, как мы видим, заключается в том, что он с одной стороны связан с миром, он связан с окружающими людьми и объектами окружающих людей, он строен, он писает, он капает это тело, да, и с другой стороны оно находится, да, на другом уровне, на другом этаже. Что это же тело может, да, воспринимать нечто, что к материальному миру не имеет никакого абсолютно отношения. А теперь я привожу пример из Леви-Стросса. В некоторых племенах, да, маги, колдуны делают очень плохие вещи. Они колдуют. И они, например, могут на человека нанести, да, на эти самые человека предать проклятие, проклястие. Они могут, да, на него порчу нанести или еще что-то такое делать. Окружающие этого человека, да, ведут себя очень, очень нехорошо тоже. Они его чураются. Они не хотят с ним общаться и даже боятся с ним вступать в какие-то тесные интимные отношения, потому что если они войдут в интимные отношения с проклятым, то на них может пойти проклятие, и с ними тоже что-то может произойти нехорошее. Рассматривает Леви-Стросс условия, при которых может состояться игра, и говорит об исключениях, которые там возникают, исключения из правил. Проклятый обязательно умирает. Если его прокляли, то он умирает через некоторое время, причем у него там в зависимости от рода и структуры проклятия, у него там дыхание может иногда затрудняться, сердце останавливается, состав крови меняется. Но в общем происходить с ним могут самые парадоксальные вещи, которые Леви-Стросс в 20 веке это был, и уже медицина чуть-чуть была уже какая-то, да? И несмотря на все усилия и старания медиков, вычислить причины, почему и как это происходит, ну никак не удавалось. И вот, да, но бывали такие случаи. Одного из проклятых белые пришли, эти самые белые взяли на обеспечение. Они начали его лечить, учить. Он там принимал там таблетки, слушал всякие диагнозы и так далее. И вылечился. Да? К удивлению, да, некоторых. Почему? Он объяснил. Потому что белые обладают самой мощной магией. Самое нужное. Давайте не ближе диалоги. Это психологическая формула плацебо. Плацебо не существует вообще-то. Так же, как и не существует и магии, и универмагии, и так далее. Мы просто видим символическую функцию. К чему я вел? Условия, при которых состояться должна игра. Тот, кто колдует, должен верить. Да? Тот, на кого наслано, должны верить. И тот, кто присутствует в отношениях, также должен верить. Вот структура формирования
того... А значит верить?
Конечно, конечно. Даже если ты православный, тому-то говоришь, вот, это там раз... Раз, раз, тьфу, раз, потом... Потом раз, укололся, потом, что там еще, там, вот, ну, потом еще взял, там, попил крови младенца, там, ну, все, все лекарства, которые...
Постненького мяса.
Да, постненького мяса. И что, и смотрят, что? Вот. И говорят, так ему и надо.
Дай Бог здоровья.
Вот, а?
Дай Бог здоровья.
Дай Бог вам здоровья. Да, это у нас пословица у святого есть такая. Вот, она синонимична. Будьте прокляты. Так вот, здесь смотрите, какая вещь. То есть существует символический обмен, и он, смотрите, какая вещь. Он существует и по горизонтали между членами коммуникации, и по вертикали, где имеет место то, что да, якобы материально, я слово якобы произношу не случайно, потому что когда мы глотаем таблетки, наверное, это же, я вот своему одному из клиентов сегодня пришел, у него там разворот, я очень по этому поводу переживаю, чтобы он не осыпался и не проснулся. Вот я пришел, там, может быть, попринимает наши таблеточки. Ну, таблетки, которые ему прописали, а он уже на них около полутора лет не сидит, чтобы он их опять принял. Я говорю, мы с ним, с одной стороны, мы с ним знаем условность этих таблеток, но все равно они как-то действуют. Они как-то его процессы, которые запускают они, подкреплены его отношением к этим таблеткам. И это важно. Я здесь нахожусь в той зоне, где иду на компромисс с магией. Потому что психиатрия – это магия для меня. Психиатрия – это магия. Ну, какая магия? Европейская магия, естественно. Если бы они не использовали, если бы они не использовали слово «псюха» или «психе», да, то я бы не говорил, что это магия. Но они ведь используют это слово. Вот в чем дело. Понятно? Они же говорят «душа». К душе это не имеет никакого отношения, потому что речь идет о биологоцентрированной парадигме, которая встроена в культурное априори, в нормы, которые приняты, вот, но не принято людям говорить друг другу правду. Значит, если он говорит правду, сумасшедший. Да? То есть не принято так. Не тестируют реальность, не фильтруют базар. Да? Следовательно, да? Вот, он ненормален. Так вот здесь, смотрите, вот это условие магического мышления, которое я наблюдаю у Леви-Стросса на материале, как бы их не обидеть, не примитивных, надо говорить, племен, да, каких, ну, первобытных, там, или как-то. Это будет более корректно, потому что примитивными на самом деле, может быть, являемся мы с вами, а не они, по большому счету. И слава Богу, тот же самый Леви-Стросс, он говорит, что ни в коем случае, ну об этом и говорит и Шеллер, об этом говорит и Дильтей, об этом говорят многие, что как бы мифологическое мышление, те или иные формы магические, они не являются просто-напросто какими-то примитивными и недоразвитыми. Что это есть, тем не менее, форма мышления. Это есть способ определенного, да, выстраивания отношений с собой и миром. Так вот мы видим, меня здесь интересует не магия, меня интересует другое. Меня интересует, как вы понимаете, тело, да. Мне показалось, что школьница подняла руку. Мне так приятно. Вот руки поднимают. Вот смотри, вот видишь. Вот ты никогда руки не поднимаешь. Нет, не говори. Я не говорил свидетельно молчать. Я говорил немножко иначе. Я говорил, что очень здорово, но просто, ну, чтобы не понимать, ну, держать. Смотрите, тело тебе. Мне оно интересно в плане того, какому царству оно принадлежит. И можно ли, да, оказывать на тело влияние, которое мы могли бы назвать одухотворением, да, и трансформацией или трансмутацией. Аурабинда Кош наш любимый. Да? Или же соматизация, да? Или деградация, которая также имеет место, особенно при тяжелых формах неврозов, психозов. Да? Вы помните, как шизофреник изменяться начинает на телесном уровне? Вы помните, что происходит иногда в таких, ну, казалось бы, более-менее развитых формах психики, как невроз истерии. Когда у меня клиентка, она что, ко мне звонит, мы сейчас по телефону с ним постоянно ее схватаем, потому что нельзя оставлять. Вот у нее кровотечение пошло, этих самых там желудок, кишечник, там что-то такое вот нехорошее такое происходило. И она говорит, я с вами раз, говорит, пообщалась, у меня раз, и все они поражены, что настолько классный эффект. Что это, а говорит, а кто-то с вами работал, что-то вы делали? Она говорит, нет, я говорит, со своим психотерапевтом. А вы, говорит, показать его не можете, она говорит, он в Киеве. А как же вы с ним работали? Там, вот, ну, вот. Потом приехал один наш знакомый, провел семинар по картам, там, и так, у нее пошло. И она говорит, ой, говорит, это самое, говорит, все, можно? Я опять. Вот. Она говорит, а почему вот это, то вот рассказывали, почему там произошло, или вот так произошло, вот, почему они меняются. Я говорю, что с пороблено. Но вообще-то, говорит, давай обратим на это внимание. И она говорит, меня пугает то, что оказывается, я соматизирую настолько динамично. Ну такая динамичная, да, соматизация идет. Которая там, она его раз в больничку. А как же с этим быть? И что там будет? Что это? И когда мы начинаем рассматривать и исследовать причину этой соматизации, то выявляется то, что вообще-то, ну вот, это имеет непосредственное отношение именно с ее, к ее реальному образу я. Мы начали работать, она вот сейчас развивается, она психотерапевт, аналитик, и для нее безусловным является, безусловной ценностью психотерапии дело, в которое она влюблена. И она туда сейчас всю свою душу, все свои надежды инвестирует. И вдруг, когда она, например, сталкивается с диким юнгианством или еще с чем-то, это что? Да это кастрация на корню. Это ее просто, ну, перекрывает ей возможность к развитию и к творчеству. И к чему? Потому что она говорит, если я буду лгать, то я вообще-то не терапевт. А если я, да? А если я сделаю нечто, то меня убьют. Ну, социальный институт. И мы тогда говорим, ну, обожди, я говорю, и та, и другая форма является вообще-то архаической. То есть ты не можешь, да, или все, или ничего. Либо я тотально должна свершиться, как, да, как идеальный психотерапевт, либо же я должна отказаться и запереться. И естественно, что она, кстати говоря, реагирует, и что дополнительно запускается этот материал ее муж, который также выступает в качестве запрета и ограничителя. Это то условие, ей при муже надо притворяться. Ей при муже приходится, да, изменять себе. Не изменять мужу, а изменять себе. И вот это вот, и разрыв этот идет. При муже. Изменять себе, а не кому-то. Она не может в полную мощь жить и так далее. Он является ее тормозом. И мы когда это схватили с ним, вот, увидели и так далее, я говорю, теперь давай смотреть. Ей надо, смотрите, ей надо изготавливать новое тело, я утверждаю. Новую матрицу, благодаря чему она будет иначе реагировать на секс, на еду, на все абсолютно. То есть, и человек, который Вот у меня батюшку, в батюшке пошел один мой друг. И он сказал, что он когда начал воцерковляться, начал последовать, я смотрю, у него что изменилось в первую очередь? Его речь и его поведение, он тело начало меняться. Вот. Он другой стал, начал быть какой-то. Какой-то другой. Благообразно, буду говорить прямо. Был такой же дурак, как я, хитрый такой. Это самый нормальный человек. Есть-то правда, да? Мужчины, монашки и прочее, да? Мы классификации. Вот половой аспект, половая вещь, она является одной из самых главных. Половая принадлежность и разборки со своей идентичностью с гендером, я думаю, это вообще то, что сегодня, вот если бы мы этому взяли, серьезно посвятили какое-то время, поработали, какое бы это было благо. Вот поэтому я говорю, что тело, да, оно вообще-то является очень сложным вещью. И по поводу чего, смотрите тогда, духовного и телесного, вот как мы говорим, это развлечение не действительно, оно неправильно. Оно неправильно. Я здесь... Наверное, приверженец Спинозы, прежде всего, который говорит, что любой атрибут в Боге является совершенным. Тело в Боге является целостным. Нельзя вот говорить, что оно хуже души. Душа такая же хорошая, как и тело. Вот о чем говорит Спиноза. И я говорю то же самое. Что тело, и Христос говорит то же самое. Просто его не слышит никто почему-то. Он говорит, что тело это не есть мусорник какой-то. Да? И не просто. Нельзя. А вообще в некоторых, скажем так, акафистах, в некоторых вот произведениях искусства православных, там есть, я читал, такая байка, мне очень понравилась, где поучает душу тело. Тело умное, мудрое, сохранило знание и мудрость, которая у души заблудшая, да, куда-то улетучила. Вы видите, это совсем другая диалектика, другая постановка. Душа как бы, да, на то что-то. А душа вообще-то и есть тот посредник, та штука, которая на самом-то деле и есть порождение заблуждения. Это психика. И безусловно, нам необходимо было бы построить такую науку, где психика тогда была бы, да, символически выстроена по отношению к тому, что является и душа, и тело, и дух. По большому счету, да? Но надо заново категоризацию производить, заново. А нельзя пользоваться расхожими пошлыми моделями. Сперва они выгнали Бога, да, из науки, а потом начали его затаскивать через окно, да? Сперва сказали, нету ничего. А потом взяли и начали одухотворять душу и тело и так далее. Но ведь какая вещь? Они-то ведь построили аппарат мышления уже пошлый, где возникла психология, как наука, связанная ни с чем иным, как с продуктами уже опосредованного мышления. Мышление, которое имеет отношение к чему? Да, к установкам ложным, которая имеет место в методологии того же Декарта. Ложные установки. Поэтому, если мы понимаем тело физически, если мы думаем, что мозг вырабатывает те или иные условия символизации, то у нас ничего не получится. Вот ситуация какова. Поэтому я говорю, что здесь нам надо посмотреть на мир заново, так как это сделали уже. Я здесь вообще не первооткрыватель. Как бы, это сделали... Уже многие мыслители, но почему-то каждый раз оно уплывает. Мы теперь увидели или нет, да, статус, онтологический статус тела, да? Есть проблема, оно нам, вы видите, необходимо? Людмила, как ты думаешь?
Пока не знаю.
Не знаю, да? Ну вот, да, ты у меня референт, я его как бы, да, оно важно в плане понимания. Что собой представляет, да, само по себе и развитие, и наше существо. Базовое это условие или вторичное? Базовое, правда? Базовое, я думаю, здесь понимаешь, оно первично в плане чего?
Еще раз это.
Оно первичное, прежде всего, в плане образа. Вы поняли? Образ. Тело – это всегда образ. Без образа тела нет. Собрано на образ наше восприятие. И образ должен быть у тела, у человеческого тела, обязательно сложным. Какой? Чтобы осуществлялся челнок, который мы наблюдали в магии. Так что связь с тем, что собой представляет для меня объект абсолютной веры, да? Когда его закодируют, да? Когда его загипнотизируют, пробуют. Он же в это время, что он верит, что шаман или колдун имеет доступ к абсолютному знанию, к абсолютной истине, к абсолютному, Бог с ним, скажу, бытию. Это раз, так? Ведь это же явилось условием, благодаря чему что-то в нем изменилось, так? И с другой стороны мы видим следующее, что это должно еще иметь референт по отношению к чему? Ну, конечно, вы угадываете блаженного Августина и Лакана. Люди другие. Эти другие, которые такие же, как я, верят в то, что я заколдован. Это очень важно. Помимо вот этой вертикали, должна быть еще воображаемая ось, на которой я все время подхватываю другого. И он своими реакциями, своими инвестициями подтверждает, что действительно ты сдох. Ты действительно умер. И человек является, мне понравилось там, он по сути дела является при жизни более мертвым, чем мертвец. Да? Узнаваемые вещи. Узнаваемые. Мы же знаем, как это чудовищно страшно, когда нам дают приговор и говорят, мы тебя расстреляем. Но не скажем, когда. Но ты уже приговорен. В таких ситуациях кто-то оказывался?
Все.
Все оказывались, я думаю. Да, ты приговорен. Единственное произведение, которое по сей день мне нравится у Набокова, это «Приглашение на казнь». Это действительно гениальное произведение. Это его прозрение. А за лавету я бы его загнал, осиновый кол вогнал бы. Пошлость и просто-напросто. Сегодня это мне очевидно, что это никуда не годится. Это педофилическая пошлость. Вот и все.
Это мода.
Ну, это мода, но там как бы он пытается наш Гумбард, да? А как бы оправдаться, что он мог этим американцам, да, этим американцам он показал там и так далее. Вот. Показал Бодле. А Бодле показал им Эдгара По. А Эдгар По показал Кузькину мать. Да, Хрущев выскочил на трибуну, схватил свою обувь, начал бить ей по трибуне и кричал, я вам Кузькину мать покажу. И все на всех языках, японцы, китайцы начали искать, Кузькина мать, Кузькина мать, Кузькина мать. Никто не понимает, что такое Кузькина мать. Вот. Так начался развал Советского Союза. Вот, причем все началось. А все началось с Набокова. Все началось с элементарной педофилии.
Так
есть. Да. Новое поколение выбирает Пепси. Итак, да, вот какая вещь. Надо выбрать Пепси. И твое мышление окажется уже навсегда погребенным. Вот и все. А не надо расстреливать арсенальцев или там кого-то, еврейцев, там, кубинцев, там еще кого-то, да? Не надо там какие-то петь там песенки, да, там кто там, вихри. А, нет, надо тихонько-тихонько вылезти на броневичок, да, поправить кепочку. И все, да? И все, да? И матросы, да? Эти, да? И всякие ходоки, и все они там. Та-да-да-да-да. Все. И смотрят. И Советский Союз, светлое будущее. Вот, пока было светлое будущее, был и Джимми Хендрикс, да, и Битлз, и Гагарин, и, да, и джипсы были голубыми, как это небо, да, но не как эти стены. Вот, то есть, да.
Это уже цвет индиго.
Индиго, да, это эти вечные дети, да, вот они, да, он не идиот, это ребенок индиго. Вот. В общем, да, мы видим, что тело, да, оказывается на перепуте, мостик, символическая ось. И эта символическая ось одета, насажена на, да, кровь и плоть, и оно вообразимо и изобразимо. И поэтому без тела я не знаю, как присутствовать. Ведь инвестировать либидо, простите за пошлое слово, душу, интерес, любовь, чаяние, надежды. Мы не сводим либидо к психической энергии. Либидо – это, да, это имя энергии. Энергия такая, вроде бы, да? Энергия любви. Вот так. Инвестировать любовь, вкладывать эту любовь, посылать эту любовь мы можем только в конкретный образ. Мы не можем ребенку бла-бла-бла сделать, если мы сами не соответствуем. Он не может поверить, что папа добрый и красивый, если он не будет добрым и красивым. Вот тогда, ну, то есть он должен подтвердить это ценой своего присутствия. И тело здесь является той именно единицей, да, мышления, без которой никак невозможно обойтись. Оно каким-то образом является что? Связанным с вот этими всеми окружающими его предметами. С бегающими, шевелящимися, неподвижными, вращающимися, удлиняющимися, вот, иногда опохмелившимися, иногда испытывающими синдром похмелья, иногда приближающимся на расстояние локтя, да, иногда находящимся в опасной близости к кончику носа. Все эти объекты, вот, они могут и должны быть проинвестированы, это и есть присутствие. Значит, вот тело, да, оно встроено в эту вот. А тогда давайте посмотрим, что может быть для человека возможностью присутствия, если тело уже есть. А? Ведь все, где оно есть, теперь мы видим, является ничем иным, как слепком, как отпечатком, как зеркало самого тела. Вот мы смотрим, смотрите, да? Люда сидит в одной точке, да? Алена в другой, Саша в третьей, Люда в четвертой, пятой. Да? И все они видят вот этого Игоря Евгеньевича. Так вот, интересно, так это один Игорь Евгеньевич или их несколько?
У каждого своего просыпания.
Понятно, да? Но какая вещь? Сейчас начнут они говорить, а Игорь Евгеньевич идиот. А думают, да гениальный чувак, чего? Только говорить непонятно что. Да? А тренер говорит, а ничего, а вообще-то ничего, а мне нравится. Да? То есть у каждого будет нечто, но смотрите, пошла игра. И смотришь, кто-то умрет. Кто-то умрет. Кто-то умрет. Это самое. Чревовещатель. Он так раз сидит. Давайте откроем окна, а что, не работает? А может быть там попросить?
Свежо уже на улице.
Да? Давайте. Давайте после дождя. Смотрите, мы... Сейчас. Значит, смотрите, у нас тело положили. Тело – это то, без чего невозможен переход. Да? Это то, без чего невозможно связь и отношение, да, того, что собой представляет воображаемое, с невообразимым. Того, что может иметь статус духовной активности, и то, что лежит плане, да, чего? Того, что испытывает эту активность, претерпевает на себе какое-то влияние. Но тело еще, как мы видим, человеческое, имеет способность, да, различать себя в мире.